Друзья, у нас время для библейского часа. Удивительные вещи Бог делает в нашей жизни. И одна из них в том, что библейский час опять посвящен теме входа Господня в Иерусалим. 21 глава Евангелия Матфея. Достаточно насыщенный сегодня день. Утром мы слышали рассуждения, вовлечены были в эту удивительную картину того, как проходило это событие. Андрей представил пространную картину того, как это могло быть воспринято и как это, какие факторы могли помочь нам, взятые из Библии, эти факторы, чтобы помогли нам увидеть суть этого праздника, глубину, чтобы мы более его поняли. Позвольте привести достаточно простой пример. Предположим, у вас произошел в жизни какой-то случай. Если говорить, вы начинаете рассказывать это своему другу, то другу нужно всего лишь одно – коротко представить суть. Ну, 2-3 предложения, там все понятно, что произошло. Но вам так хочется, ну, все детали рассказать, потому что, ну, не поймет он в этих 2 предложениях ничего. И вам очень много хочется сказать. Это мы люди. Нам очень многое непонятно. Потому Писание вот такую многогранную картину этого события для нас представило. Для того, чтобы мы понимали суть этого праздника. Наверное, вы обратили внимание, что каким-то удивительным путем вот Бог провел вот эти 2 служения, которые посвящены входу Господнему в Иерусалим. Мы более говорим о содержании этого события. Поднимаем те вопросы, о которых просто всегда надо говорить, когда мы касаемся этого события. И этим самым мы более и более понимаем, чем больше мы пребываем в Писании и больше фокусируем на это внимание, мы больше понимаем, насколько действительно больше и глубже мы начинаем понимать любой праздник, когда мы смотрим на это как на богодухновенное слово, на Писание, и рассуждаем. Собираем все детали и представляем эту удивительную мозаику, состоящую из многих-многих сотен, может быть, тысяч отдельных деталей, которые называются «Вход Господень в Иерусалим». Удивительная картина для нас представлена. Действительно, вот эти пророчества, это реальное пророчество очень многие Ветхого Завета, вот то состояние, в котором были иудеи, то сформированное представление о Мессии, все это рухнуло. Почему? Потому что оно не соответствовало правде. Всего лишь навсего. Это важный, друзья, для нас урок. И думаю, что вы видите, что, оказывается, можно праздник христианский отмечать, углубляясь в Писание. И нисколько торжество не потеряется, правда? Но глубина содержания праздника более для нас вырисуется. Поэтому это для нас особая радость, что мы больше можем постигать Писание, которое открывает для нас удивительные вещи, удивительные, о которых вполне возможно мы даже не думали, даже не предполагали. Мы возвращаемся к Евангелию Матфея, пройдем некоторую часть этой главы, и у нас останется время, которое можем посвятить вопросам и ответам. Я приглашаю вас к 21 главе открыть ваши Библии, Евангелие, 21 глава. Мы прочтем несколько стихов, сначала начиная с 12, с 12 по 17, некоторые мысли, и затем так частями будем двигаться ниже. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы назовется, а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видевшие же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу? И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Мы недавно имели рассуждение с молодыми братьями в нашей церкви, рассуждая о том, как можно представить, допустим, вопрос либо музыки, допустим, вред музыки, либо, допустим, сегодня модно стало, как-то один из верующих выразился так, что в недавнем прошлом, в стране, откуда мы выехали, татуировки носили только заключенные. А сегодня все желающие. Ну, можно добавить, они тоже заключенные, поэтому они татуировку делают. У них своя там, свое заключение, заточение, заточение в грехе. Поэтому они делают вот эти вот тату у себя. Так вот, как можно представить опасность того или другого? Есть два пути. Сегодня достаточно выйти в интернет для того, чтобы найти такие страшилки, возможно, факты реальные, но мы называем их страшилками, и запугать. Вот видите, кто стоит за этой музыкой? Вот видите, что вот это, кто вот это делает? И мы берем просто факты. Это один путь. Можно запугать, честное слово, испугаются. Но будет ли эффект? Сомневаюсь. А если точнее, не будет никакого эффекта. Будут искать пути, как найти другого автора, который по-другому скажет. А он найдет обязательно такого автора. И тогда ваша страшилка не сработает. Есть другой путь. Не надо изобретать никакого велосипеда. Возьмите в руки Священное Писание. И просто-напросто прочитайте, что по этому поводу говорит Писание. Этого достаточно. Писание уже не подделаешь. Писание не подделаешь. Происходит сегодня действительно подмена, друзья. Подмена даже в христианстве. Когда проводятся беседы христианские на ту или другую тему, вы просто пронаблюдаете, на чем основывается мнение людей. Это серьезно достаточно. Если это мнение не основывается на Священном Писании, то есть сначала человек опирается на Священное Писание и оттуда берет вывод, но не этот вывод в голове не созрел и не взял человек это из интернета, помощь нам, энциклопедия. По любому вопросу, все, любой вопрос, любой ответ можем получить. Это не тот случай. В итоге получается, что Библия противопоставляется интернету в сознании многих верующих людей. Но это в корне неправильно. Для того, чтобы понимать суть Писания, интернет не нужен. Для этого Дух Божий нужен. Поэтому важно, друзья, понимать, когда мы пытаемся дать определение одному или другому вопросу, на что мы опираемся. Это одна, друзья, опасность. Почему мое желание говорить об этих деталях? Мы просто видим опасность эту. И мы понимаем, что если мы об этом не скажем и не будем останавливать, не будем говорить об этом, мы не говорим, что кто-то у нас что-то плохо сделал. Мы говорим о том, что мы видим эту опасность, которая надвигается, которая существует. Поэтому и говорим. По любому вопросу, какой бы вопрос вы ни поднимали, с кем бы вы ни говорили, с пожилыми, с молодыми, неважно с кем. Если базой для ваших рассуждений, основой для ваших выводов не является Священное Писание, ваш вывод изначально неправильный. Почему? У него нет основания. Оно есть, правда, но оно человеческое основание. Это одна деталь. Вторая опасность, вот эта деталь, думаю, понимаете, когда люди для того, чтобы показать вот проблему какого-то, даже ту самую, пусть это будет татуировки, пусть музыка, неважно что. Здесь вопрос не в том, что, вопрос, на чем вы основываетесь. Поэтому утверждаем авторитет Писания. Мы, видя, наблюдая за тем, что происходит сегодня в христианстве, более понимаем важность пребывать в Писании. Читать, читать, читать. Чем больше эта информация библейская попадает в наше сознание, тем больше вот эта информация библейская из нашего сознания вытесняет вот ту грязь, которую мы успели нахвататься. Вот почему, на мой взгляд, это одна из причин, почему Господь, зная вот эту проблему, предупредил, дал заповедь, это уже повеление. Постоянно этим занимайся. День и ночь занимайся изучением Писания. Мы не занимаемся изучением информации, она сама в голову лезет, и в глаза, и в уши, правда? А как ее вытеснять, как фильтровать, как эти блоки поставить в сознание, чтобы оно не входило туда, чтобы до ушей дошло, а дальше не пошло. До зрачка дошло, а дальше не пошло. Где эти фильтры брать? Где эту блокировку отрабатывать? Поэтому Писание предлагает, говорит, Господь через Писание предупреждает. Слово есть. Оно будет вас эту работу проводить. Оно. Поэтому пусть для нас это будет правилом. Во-первых, слово. Это одна крайность, когда мы пытаемся, называясь верующими, используя много-много информации на интернете, понасобирать ее там. Ну, сегодня же проблем нет, правда? Собрать любую информацию. И представить, вот видите, как, вот какой эрудированный человек. Нет, он не эрудированный, просто он на компьютере поработал. Всего лишь навсего. Но человек, который вникает в Писание, это видно, друзья, сразу, что это не интернетовская проповедь, это не интернетовское рассуждение. Это не толкование, доступ к которому сегодня просто фактически к любому толкованию доступен, правда? Если Дух Божий не откроет, тебе толкователь не поможет. Он тебе поможет сориентироваться, но не понять, в каком направлении двигаться, чтобы ереси не наговорить. Если так можно сказать. Вторая крайность, с которой мы соприкасаемся, мы видим, не соприкасаемся, мы видим эту опасность. Когда берется библейский текст и начинают видеть в этом тексте, ну, буквально в каждом слове какой-то аллегорический смысл. Вот мы сейчас будем рассуждать о том, что Христос опрокинул скамьи, продающие голубей, столы опрокинул. И смотрите, когда человек не живет размышлением о Писании, он начинает просто фантазировать. Это называется аллегорическое толкование. Аллегорическое толкование – это фантазия. Если прямо сказать. Вот скамьи – это вот это означает, а столы – это вот это означает. Да ничего это не означает. Скамейка – это скамейка. Вот это и все, что означает. Нет, нам хочется пофантазировать там, умным казаться, а потом такую красивую беседочку сплести – что там ничего доброго, ничего святого, никакой истины там не увидишь. Но она красивая будет беседка. Поэтому наше желание, обращаясь к Писанию, понимая эти опасности, держа их постоянно в поле зрения, избегать, уходить от этих вот искушений. Итак, есть Писание, оно само себе объясняет. Это одна сторона. Вторая сторона, в Библии предложена реальная история, реальная картина, реальные картины. Поэтому мы стараемся, мы верим этому, друзья, мы учим этому в церкви, что всю Библию надо понимать буквально. Если только в самой Библии что-то не говорит, что что-то здесь аллегорическое. Мы много к этим вопросам обращаемся, вы помните. Если написано, иную притчу предложил он им. Это значит, что это иллюстрация. То есть вот дальше идет иллюстрация. Притча – это иллюстрация, пример. Мы не можем толковать там детали, потому что у нас возникают очень большие проблемы. Мы с вами, помните, касались притчи о десяти девах, и к ней подойдем еще. Это же в этом же Евангелии Матфея. Вот если конкретно написано, что Иисус зашел в храм и сделал вот так, навел там порядок, как он это видел, то это означает, что он зашел в реальный храм, увидел там настоящие скамейки, настоящие столы, настоящие деньги, животных, голубей и так далее. И навел там порядок. Под голубем ничего не надо понимать. Мирные птички, денежки, любимое занятие. Ну и так далее. Фантазии, знаете, у нас пределов нет. Мы будем говорить сейчас о реальных вещах. Мы будем приучать наше сознание видеть в Библии то, что там заложено. Чтобы избегать того, чтобы туда ничего своего не вкладывать. И оттуда не брать того, чего там нет. Не приписывать Библии того, чего там нет. Итак, у нас реальная история, опять связанная с входом Иисуса Христа в Иерусалим. Он уже вошел в Иерусалим. Вошел в этот город, в ворота, это ликование, торжество, и он попадает в храм. И что здесь происходит? Брат Андрей обратил на это внимание, что действительно Христос оказался опять, кто-то говорит, радикалом, кто-то говорит, нестандартным человеком, но он действительно такой нестандартный. Почему? Потому что у людей свои стандарты, правда, сформировались. А Христос ни по такие стандарты не вписывается. Поэтому он всегда нестандартный будет, даже для самих верующих. Почему? Потому что Петр призывает, познавать надо Христа, чтобы свой стандарт не установить, и чтобы проблем потом не иметь в развитии, в познании Христа. Верующий постоянно познает Христа. Если бы он, когда придет к Богу, сразу познал Христа, не было бы необходимости нигде больше говорить о познании Христа. Нигде. Он познал его, все, достаточно. А дальше просто в этом пребывает, правда? Это было бы логически оправдано, но этого нет. Писание призывает познавать. Это значит, ты всегда должен постигать его. и понимать, сколько бы ты ни был верующий, твое познание о Христе ограничено. И у тебя есть просто уникальная возможность продолжить познание. У каждого, хоть тебе 20 лет, хоть вам 80 лет, у каждого из нас есть уникальная возможность продолжить углубленное изучение личности Христа, познавать его больше. Вот такой нестандартный Христос пришел. Его ждали как царя, как великого, который действительно освободит их от Римской империи. В 63 году, до рождения Христа, Палестина попала под власть Рима. Итак, ожидали его, придет, избавит, поможет. Он пришел, не избавил, не помог. Это удивительно, это просто удивление было. Мы тебя ожидаем, мы тебя здесь приветствуем, а ты зашел тут, слушай, в нашей святыне такой беспорядок наводишь. Мы на это обратим внимание. Он заходит в храм. Куда ему идти? Что почитал еврейский народ более всего? Храм? Храм, сам факт храма, они боготворили. Только потому, что у них храм, с нами ничего не произойдет. У нас же храм Божий, а в этом храме пребывает Господь. А наш Бог сильный. Поэтому пока у нас храм, с нами ничего не произойдет. А вот что в этом храме? У них был полный порядок по их представлению. Поэтому вот эта вот деталь, о которой мы будем сейчас говорить, она очень важна, друзья, для нас. Почему? У нас есть храм. Христос вошел в физический храм. Поэтому идет речь, давайте будем говорить реально о том, что происходит сегодня в христианских храмах. Давайте не будем говорить о храме тела нашего. Потому что не о храме тела здесь идет речь. Здесь идет речь о помещении, о географической территории. Итак, входит в храм и, смотрите, сразу приступает к очищению храма. Сразу приступает к очищению храма. Вы реально знаете эту историю, многократно, наверное, рассуждали об этом. Думаю, что то, что мы сейчас чего коснемся, оно будет полезным и важным для нас. Он вошел в храм и выгнал всех, продающих и покупающих. Важная деталь. Но надо было просто выгнать продающих, покупающие сами бы вышли. А чего им делать, если продающих нет? Он выгнал и продающих, и покупающих. И тех, кто пришел менять деньги, и тех, кто менял эти деньги. Хочу обратить внимание на очень важную деталь. Что фактически произошло в храме? Все-таки наблюдение, вот исследование положения храма и то, где какие служения могли происходить, и где могло вот это безобразие происходить, более всего исследователи склоняются к тому, что это было во дворе язычников. Был двор мужчин, был двор женщин, и было там святое святых, где только там священник и первосвященник мог входить туда. Но усмотрено было место, где могли приходить язычники. Они не могли зайти на чужую территорию. А теперь, друзья, подумайте об очень серьезной вещи одной, очень серьезной. Если вы действительно хотите дать возможность язычникам поклоняться Богу, что вы наделали? Можете представить такую картину? Приходит язычник вашему Богу поклониться. А тот одно мычание, кричание, обманул, не по тому курсу поменял. Вообще, о какой молитве можете идти речь в этот момент? Когда там просто базар, когда там скандалы, возмущения, о какой молитве идет речь? Этим самым евреи показали полное пренебрежение к язычникам, полное. Вы не даете им возможность в храме вашем поклоняться. А это серьезный урок для нас сегодня, друзья. Вообще, в нашем храме есть место для язычников? И вообще, они могут здесь помолиться? И вообще, они могут здесь поклониться? Вообще, у нас места здесь подписаны или нет? Я не думаю, что у нас проблемы с этим есть. Вообще, мы готовы их воспринять или нет? Это история. Христос, видя, Он спаситель всех, и видя, как неправильно относились к язычникам, это одна из причин, почему Он очистил храм. Одна, но не главная, это не главная причина. Вы лишили возможности язычников поклоняться в вашем храме. Но самое, друзья, главное, причина в том, что как доброе дело, если так можно сказать, становится преступлением перед Богом. Как доброе дело в Доме Божьем становится преступлением в Доме Божьем. Евреи приходили в храм на праздники, и они должны были приносить жертвы. Этого требовал закон. Три раза в году все мужское население, евреев, где бы они ни были, они обязаны были прийти в Иерусалим и поклониться в храме. Был один храм. Больше храма не было нигде еврейского, нигде. Потом синагоги стали строить, но это не были храмы, это были дома молитвы. Но храм был один, и в этом был глубокий смысл, друзья, чтобы хотя бы три раза в год все евреи, мужчины, могли встретиться в храме. Обращайте внимание, насколько просматривается идея единства. Что вы не жили там своей кучкой, диаспора там разбросана, диаспора там разбросана. Что вы имели встречу вместе. И где? Не на пикнике, а в Доме Божьем. Бог предусмотрел это. Это одна сторона, замечательно. Но евреи понимали, что им нужно приносить жертвы. Ну а как с Рима привезти овечку? Ведь не выживет же, правда? Она должна быть без порока, а пока ее с Рима привезешь, она с пороком будет уже. Даже если в Риме вы взяли ее без порока. Извините за улыбку. Казалось бы, доброе дело. Выбирали хороших овец, хороших голубей и приводили в храм, чтобы помочь своим собратьям не мучить овечек, не мучить голубей, а вот здесь прям купить в Доме Божьем. И это радостное жертвоприношение совершить. Ну окей, у нас в Риме одна валюта, а у вас здесь другая валюта. Откуда я знаю, что у вас там? Понятно, я иду из Рима, беру свою там динарий, приезжаю, а у вас шекели. Ну вы же мне не дадите за динарий. Значит, надо поменять услуги, пожалуйста, поменяем. И так далее, друзья. Что плохого в этом было? Скажите, что плохого? Не надо ходить по улицам Иерусалима, где это пункт обмена валют, где это пункт продажи жертвенных животных, птиц. Не надо этого делать. Все при храме. Все предусмотрено. Насколько это замечательно, правда? И вот на вот это замечательное, созданное руками людьми, вот это замечательное, Христос называет вертеп разбойников. Опять какой-то радикал. Вот это хорошо продуманное желание, идея, это просто действительно система целая. Все вот это Христос называет вертеп разбойников. Вот там, как уже было сказано, где укрываются разбойники. Вы подумайте об этом страшном заявлении, которое должны были выслушать бедные уши еврея. Это мы, приходя сюда на Пасху, ты называешь, что мы вертеп разбойников, мы очищались, мы готовились, и вдруг нас ты называешь так? Это страшные вещи, правда? Это страшная вещь, но это Евангелие, это Слово. Действительно, Христос делает те вещи, которые просто непостижимы, просто непонятны, но Он делает их правильно. Этого в храме не должно быть. Вы очень хорошую идею задумали. Здесь вопрос, Христос не выступал, мое убеждение, не выступал против идеи помощи братьям своим. Нет. Он выступал против того, чтобы вот эта добрая идея была реализована в храме. Вот против чего он выступал. Делайте это. Но если есть дом молитвы, для чего он? Для чего? Для молитвы. Поэтому там ничего не должно быть. Это важно, друзья, истина важная. Какой Христос нехороший? Смотрите, вот в этот момент критики Библии, люди, которые действительно реального Христа не знают, они говорят, а где же кротость Христа? Как это я могу себе представить, когда этот мужчина там эти столы переворачивает, там этих овец разгоняет, там для ускорения поддает им. Это что, ваш любящий Христос? Забывая о том, что причина, почему он это сделал, не рассуждает об этом, в том, чтобы поклонение Богу было правильным. Чтобы ничто, что не должно быть в храме, оно не должно быть там. И Господь действительно в ревности это делает. Это яркий пример, описанный человеческими словами. Но на тот момент он сделан был руками Христа. Вы слышите, друзья? Он был сделан для того, чтобы люди показали, как Христос смотрит на ваши добрые дела, которые ему противны. Мог Христос просто одним взглядом раз и убрать все столы оттуда? Мог? Зачем их переворачивать? Зачем проблему устраивать-то? Скандал в храме? Мог это сделать? Мог. Не забывайте, пожалуйста, Христос был не просто Богом, был и человеком, Бога-человеком. Поэтому для людей более впечатлительный вот тот эффект, который на человеческом уровне. Христос делал, изгонял их, опрокидывал столы только потому, что это было безбожие, это было грех, это было преступление, это была мерзость, это был вертеп разбойников. Я не собираюсь, друзья, сейчас говорить так, ты вот пытаешься во всем выградить или защитить Христа. Я не пытаюсь этого делать. Мое желание видеть Христа таким, какой Он есть. И прежде чем вы осуждаете Христа, почему Он это сделал, задайте себе вопрос, а почему вообще Он это сделал? То есть, Он опрокинул столы. Нет, не о том, что Он опрокинул, а о том, почему Он опрокинул. Это же главное, правда? То есть, причина. Не что Он сделал, а причина. А вот об этом люди не хотят говорить. Им удобнее осудить, а почему человек это сделал, его это не интересует. Маленькое отступление. Мы много об этом в нашей церкви говорили. Когда человек согрешит, наша первая реакция на это какая? Что он сделал? А эта история учит нас другому вопросу. Почему он это сделал? То, что сделал, может, когда мы говорим о грехе человека, это плохо, что он это сделал. Но почему он это сделал? Была же причина. Была же причина, почему он это сделал. Это, друзья, деталь очень важная. Дом мой назовется домом молитвы. Важная мысль, очень серьезная мысль, друзья. Очень много, казалось бы, хороших идей, которые сегодня существуют в христианстве, в том числе в Америке. Вот эта история очищения храма. Больше всего пред нами Христос с бичом и переворачивающий столы. Но подождите. Эта история открывает у нас очень многие вещи, о которых надо знать сегодня современным христианцам. То место, куда люди приходят поклоняться Богу, как называется? Первое – это дом Божий. Второе – это дом молитвы. Это дом Божий, это Его дом. Смотрите, как интересно. Вроде бы никакого греха здесь нет. Church – церковь. Что мы сделали? Мы ничего не сделали. Мы ничего не сделали. Ну да, мы в церковь пошли. Нет. Вы в церковь вообще никогда не можете пойти. Вы просто в ней должны находиться. Потому что церковь – это общество людей. Духовное единение. Это избранный Богом. Смотрите, но это общество людей мы назвали таким словом «church» и его привязали больше к зданию. То место, где люди собираются для поклонения Богу, называется домом молитвы. И молодежь, и детки наши, и те, кто постарше. Место, где мы собираемся для поклонения Богу, называется дом молитвы. А это дом Божий. И в этом доме собирается для чего? Для того, чтобы помолиться. Вы слышите, друзья? Этим и определяются все программы, которые могут быть в церкви. Шоу, спектакли и так далее. Соревнования какие-то, выставки. Модно стало сегодня в христианских храмах это делать. Место, которое собираются верующие для поклонения, называется дом молитвы. Если оно будет использоваться, это помещение, в других целях, это будет называться вертепом разбойников. Немножко страшно звучит, правда? Если дом молитвы будет использоваться по другим целям, ради других целей, это будет называться вертепом разбойников. Почему? Потому что дом Божий не используется по назначению. Это серьезно, правда? Отсюда наше отношение к Дому Божьему. Мы не призываем преклоняться, святым считать это здание. Нет, это здание построенное. И все, это точно. Но это место, куда мы собираемся для поклонения Богу. Поэтому вот это место называется Божьим домом. Давайте попробуем в лексиконе нашем навести порядок. И когда мы будем говорить, куда мы едем, пусть будет так, еду в дом молитв. Не модно, правда? Но Христос тоже не был модным. Но это будет правильно. Друзья, это важная мысль, я хотел бы обратить внимание на последнюю часть, которую мы прочитали, и затем ваши вопросы. «Приступили к нему в храме», 14 стих, «и приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». Я думаю, что здесь с этим стихом у нас понятно. Действительно, всегда Христа сопровождали обездоленные люди. И евангелисты, может сложиться впечатление, очень скупо и как-то не очень красочно описывают то, как он исцеляет. Чем это можно объяснить? Тем, что исцеление для Христа просто было нормой. Он из-за этого спектакля какого-то не устраивал. Он просто это делал. То есть то, что Христос совершал эти чудеса, это показывает еще раз, что Он Сын Божий. И Он это делал очень легко. И надо отметить, один из евангелистов говорит, Он сжалился над ними. Когда увидел этих вот немых, вернее, хромых, увечных, Он сжалился над ними, исцелил их. Христос исцелял, потому что имеет жалость к людям. Это Божий характер. Далее интересная реакция. Посмотрите. «Видевшие же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих Осанна сыну Давидову, вознегодовали и сказали ему, слышишь ли, что они говорят?» Друзья, просто поражаешься. И надо просто больно говорить, вот пытаться даже как-то рассуждать об этом стихе, потому что просто поражаешься, насколько эта величина духовная потерялась. Наверное, скажем так, вот насколько они представляли себя великими, вот настолько они были низкими, но они этого не видели. Они были великими со знаком минус, в другую сторону. Явные чудеса, друзья, удивляешься, явные чудеса. Но явно воспевают, что воспевают? Ну что не воспевают? Превозносят того, кого вы ожидали. И к этому дети подключились. Удивляешься, как на вот это явное Божье действие, на Божьи чудеса, ведь евангелист подчеркнул, что они увидели, видели чудеса, которые он сотворил. Это не просто им рассказали. А кто и знает, может, вы там приукрасили. У нас всегда получается 5% правда, 95% прикрасы. Нет, они не просто вот эти вот 5% пытались увидеть, они глазами это видели. Это не то, что они на слух восприняли эту информацию. Друзья, это просто поражает. Это открытое восстание против Бога. Мы утром сегодня слышали проповедь, почему это происходит. Потому что другой Христос в голове. Потому что другой Христос в голове. Слышишь ли, что они говорят? Ну там такое было громогласное заявление, там глухой, наверное, услышал бы. Странный вопрос. Ты слышишь, что они говорят? Да, слышу. Да, слышу. Спокойно Христос отвечает. Запрети им. Запрети им. Удивляешься. Удивляешься. Христос прямо говорит, неужели вы этого не читали, что из уст младенцев и грудных детей Бог устроит хвалу себе? На мой взгляд, вот уникальность вот этой фразы, которую Христос здесь привел, заключается вот в чем. Что Бога, кто прославляет? Христа в данном случае, кто прославляет? Младенцы. Младенцы прославляют. Представляете, здесь кто подошел? Видевший же, кто? Не просто священники. Первосвященники. Вы понимаете, о ком идет речь? Кто весь тон задавал в религиозном мире того времени? Это главы Израиля духовные. Они видели чудеса, глазами своим видели. И представляете, какое-то поражение для них. А Христос вот здесь очень легко уходит. Они, вот, что, ты видишь, что они слышишь, что они говорят? Да, я слышу. И смотрите, как он поворачивает, в какую сторону он поворачивает разговор. А неужели вы не читали, что вот опять на что ссылается? Не на свое мнение, ссылается на Писание. Что написано? Что даже младенцы будут прославлять его. Друзья, немножко хочу окунуть вас в этот мир, вот той проблемы, в которой оказались первосвященники вместе с книжниками. Даже младенцы, и те не могли удержаться. от того, чтобы прославить Христа. Пусть мы говорим, не до конца они это понимают. А что же говорить о вас, законоучителях? Даже младенцы прославляют Христа. Не стыдно ли вам делать такие заявления? Это явно вот просматривается, понимая вот этот оттеночек, что даже младенцы это делают, а вы этого не делаете. И оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Не произошло здесь абсолютно никакого конфликта, просто смотрите, Христос на их вопрос отвечает вопросом. Это нормальное рассуждение. Это нормальное рассуждение. Вы меня спросили, я сказал, коротко ответил. Что ответил? Не «да нет, наверное». Ответил «да». Ты слышишь? Да. Твердый, конкретный ответ. А затем встречный вопрос. А как вы на это смотрите? Этого было достаточно, друзья. Это и вся дискуссия. Это хороший урок для нас, когда мы пытаемся кому-то чего-то доказать, и непонятно чего при всем этом. Это хороший урок для нас. Как вести себя в диалоге? Вот вам, пожалуйста, учебник по этике, если так можно сказать. Как он учит, как вести себя? Если задают вопрос, он пытается действительно показать, что ты просто не прав, очень коротко, пожалуйста, вопросы на вопросы, все, и не надо больше ни о чем говорить, никому ничего не надо доказывать. Пусть человек подумает об этом. Смотрите, Христос просто ушел в сторону. Отошел от них, оставив их, вышел вон из города Вифанию и провел там ночь. Где-то 2,5-3 километра между стенами Иерусалима и этим городком небольшим Вифания. На сегодня это просто, как известно, очень малоизвестное селение, заброшенное, и называет его по имени, насколько помнится, дом Лазаря, что ли, потому что это связано с тем, что там Лазарь жил. Где-то 2,5-3 километра, ну, полторы, чуть больше, чем полторы мили. Христос пошел пешком, и затем уже следующие события, о которых мы будем говорить уже после Пасхи. Следующее воскресенье Пасха будет 2 служения. Друзья, мы познакомились с вами сегодня в течение дня со многими уникальными особенностями вербного воскресенья, как говорят его. А точнее, все-таки не надо называть его вербным. В этом нет греха. Но оно не вербное воскресенье, это вход Иисуса Христа в Иерусалим. Причем здесь вербы? Нас тянет на какие-то внешние, какие-то показатели. Это вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Но пред нами вот в течение этого дня представлена была действительно эта удивительная картина, эта палитра, эта удивительная картина, состоящая из многих деталей, штрихов, что мы называем вход Иисуса Христа в Иерусалим. Много было картин. Я думаю, много деталей. Я думаю, достаточно для нас, чтобы мы свое представление о сути праздника, о том, что он для нас означает, серьезно пересмотрели. Насколько мое понимание с тем, что такое въезд Иисуса Христа в Иерусалим, совпадает с тем, что написано в Писании. Это важно, друзья, для нас. Это очень важно. Почему? Потому что завтра, если мы сегодня не проанализируем и не откорректируем свое понимание, первое, мы нарушим Писание. В чем нарушим? Надо научаться. То есть проверяй, оно правильное или неправильное, пополняй новые знания и исправляй неправильное. Для чего? Чтобы это Бог дал эту заповедь, чтобы мы понимали, вы не можете никогда считать свое мнение истиной в конечной инстанции. Это удар по самолюбию, по самомнению, в том, чтобы постоянно возрастать и изучать Писание. Поэтому, если сегодня мы этого не сделаем, не проверим свое понимание вот этого события и не исправим неправильное, друзья, нас могут ожидать большие проблемы. Я не собираюсь никого пугать, но вот то, что произошло с фарисеями, они изучали Писание. Но тогда, когда они видели чудеса, явные чудеса, они выступили против Христа. Это наша участь. Если мы не будем понимать, что сколько бы мы ни понимали, чего бы мы ни достигли, если мы будем хранить в памяти то, что это просто очередная ступень, и как мы улыбаясь ранее, сказали, у нас есть замечательная возможность продолжить познание Христа. Если мы вот не поймем, что это просто ступень, и нам следует возрастать. Друзья, мы можем прийти к этому состоянию, когда явно Божье действие, явному Божьему действию мы можем противиться. Это не запугивание, это реальность. Изучали Писание, но оказались богопротивниками. Друзья, есть некоторое время, пожалуйста, прежде всего по... И тексту, который мы с вами рассматривали по событию, возможно, у вас есть вопросы, пожалуйста, друзья. Да, брат Коля. Да, хорошо. Друзья, ну я озвучу для всех, если дом молитвы остается домом молитвы, как тогда рассматривать то, что при, значит, церквах делаются там и детские садики, там и, как, ну, и бизнес устраивается, и то, и другое, и третье. Друзья, я понимаю, вопрос достаточно серьезный. Для этого обычно, даже у евреев, интересно, синагоги, это важная такая деталь, синагоги, в которые Христос входил, в которых Он пребывал, в которых Он учился, в синагоге это была, проходила нормальная социальная жизнь. Еврейского общества в диаспоре, в рассеянии. Они приходили там для изучения Священного Писания. Они учили детей своих еврейскому языку. Социальная программа, да, это было в синагогах. Они решали социальные вопросы, планы свои строили. Это реально, реальная история. Друзья, мы стоим на какой позиции? Вот помещение, в котором, котором проходит богослужение, оно может использоваться исключительно для молитвенных целей. Все. Если здесь, если говорить уже прямо, при храме тоже, смотрите, при всем том, что пристраивались комнаты, где могли там хранилища какие-то, какой-то инвентарь и так далее, и так далее. Ведь это реальность просто. Мы говорим о том, что помещение, в котором проходит богослужение, где люди поклоняются, это мы называем дом молитвы. Я понимаю, что вы улыбнетесь, но я хочу поднять этот вопрос очень серьезно. Мы против него, как христиане, почти не возмущаемся. А мусульмане возмущаются. Если дом молитвы – это святое, почему у вас под одной крышей туалеты? Мы об этом не думали, правда? Но в мечети туалет никогда не будет под той же самой крышей, под которой, в которой находится зал для поклонения их Богу. Мы об этом не думаем. А это более серьезный вопрос. В какой-то степени он более серьезный. Друзья, я думаю, давайте мы ограничимся вот чем. Я понимаю серьезность вопроса. Друзья, бизнеса никакого здесь быть не может. Если, допустим, мы говорим о развитии детей, то мы за них отвечаем. Вы понимаете? Это наши дети, и мы обязаны. Дом молитвы используется для благовестия, используется для детских программ, для молодежных программ. Это развитие церкви. Это развитие церкви. Если оно используется для бизнеса какого-то, имеется в виду, давайте вот заниматься там какими-то другими делами, давайте здесь швейную мастерскую, будем продавать там бизнес, там заработки, то давай, дайте мне вот, я буду здесь вот заниматься этим бизнесом, кто-то попросит. Конечно, этого не будет. Мы говорим о том, что церковь, ее ответственность развивать и делать все возможное, чтобы дети имели страх перед Богом, имели правильное христианское развитие. И мы понимаем, понимая это, понимая, что это не противоречит Писанию, не противоречит истине евангельской, что мы хотим, чтобы в нашей церкви была, во-первых, русская школа. Она не будет вот здесь, она не будет, у нас много классов. Чтобы у нас была музыкальная школа. Мы думаем о музыкантах в нашей церкви. У нас брат Иосиф, отвечающий здесь за музыкально-певческое служение, справедливо поднимает вопросы, мы об этом думаем. У нас регенты, это только те, кто с Союза приехали регентами. У нас потенциальных регентов нет. Едва ли кто-то сегодня пойдет учиться на регента, потому что работу он практически не найдет. Правда, да? Практически. Мы должны думать о будущем церкви, как вы думаете? Должны. Где? Где? И так далее. Поэтому здесь не идет речь о зарабатывании. Здесь речь идет о том, чтобы делать все возможное, чтобы дети здесь росли. И в страхе Господнем учились, в учении евангельском пребывали. Поэтому, друзья, я думаю, что этот вопрос развития программ детских, то есть то, что содействует служению церкви, его нельзя, на мой взгляд, расценивать или относить в группу бизнеса. Да. Я понимаю, друзья, но хорошо, брат Коля, может быть, брат говорит, я не имел в виду, вот, что платить за это надо. Друзья, я понимаю, может, несколько слов на этот счет скажу. Это нормально, друзья, не пугайтесь этим вопросом, не судите брата за этот вопрос. Это справедливый вопрос. Каждый из нас имеет право задать вопрос. Он беспокоит, и мы должны об этом говорить, мы ничего не скрываем. Друзья, конечно, вы видите, что большей частью служения в нашей церкви, оно, как принято говорить, на добровольных началах. Но пришло время, когда братья это увидели, просто вынудили меня оставить работу, оставить стройку. По Писанию это правильно. Значит, здесь получается, кто-то зарабатывает деньги? Я зарабатываю деньги. Вы понимаете, я несу служение, я получаю зарплату. Да, стоит вопрос, количество мероприятий увеличивается, и тоже стоит вопрос о том, чтобы об уборке помещений, потому что очень много не используется. Возникает вопрос, пока остро не стоит, но он стоит в перспективе. Нам нужны люди, которым просто нужно, ну как, вот если будут добровольно, то опять, мы понимаем, можем мы что-то добровольно сделать, мы это будем делать. Но если на добровольных началах, но если нет, дом молитвы должен быть в чистоте содержан, содержаться в чистоте, да. Конечно, станет вопрос, чтобы оплачивать тем, кто следил бы здесь за порядком. Есть ли люди, допустим, будут здесь преподавать? Ну, вы реально понимаете, у них есть семьи. Это не приобретение, а не обогащение, вы поймите правильно. Но они же должны семьи содержать. Они время тратят, не просто пришел, пообщался там, чай попил и все. Если кто-то немножко знаком с учебным процессом, вы очень хорошо понимаете, когда составляется учебная программа, если преподаватель, у него только один час времени он должен преподавать, в зависимости от программы ему дается и это оплачивается. Извините, я в системе образования долгое время был, в системе христианского образования. 2, 3, а то и 4 часа. То есть он лекцию проводит 1 час, а ему оплачивают за 5 часов. Потому что нужно подготовиться к лекции и нужно проверить домашнее задание. Вот и все, друзья. То есть когда вот об этом рассуждаешь, то понимаешь, что это... Ну куда ты этого денешься? Повторюсь, что здесь не в заработке дело, а дело в том, что нужно просто действительно содержать семью. Есть возможность у кого-то добровольно это делать, слава Богу, Бог воздаст, это правда. Но если нет возможности, друзья, мы прекрасно понимаем, что это нормальное явление. Если куда-то мы поведем, допустим, ребенка своего в другую, к человеку, ну, кто с вашим ребенком будет заниматься бесплатно в Америке? Кто? Скажите, пожалуйста, хоть по секрету. Извините за улыбку. Никто? Но мы хотим, чтобы дети наши учились? Хотим. Поэтому, конечно, если мы об этом сказали в церкви, что мы хотим, это развитие нашей церкви. Это развитие нашей церкви. Мы это представили вам как наши проекты, то, что мы предполагаем делать, но мы во всем будем держать в курсе церковь, чтобы вы реально понимали, что и как без вашего решения, братья и сестры. Мы церковь. Конечно, нам нужно строить планы, говорить, но мы ставим в известность церковь. Без вашего решения шагов не будет предпринято. Это нормально для нас. Если вы доверили служение братьям, мы обязаны понимать и вопросы, особенно такие стратегические, согласовывать с церковью. Мы будем, безусловно, представлять эти вопросы. Я думаю, друзья, понятно, но немножко сложноваты эти вопросы, но здесь не о торговле идет речь, не о животных там, идет речь о развитии. Это немножко другое, как я это вижу. Хорошо, друзья, брат Коля, достаточно ли, может быть, у вас какая-то деталь еще есть, как вы думаете? Спасибо, да. Иван Степанович, пожалуйста, да.
Такую мысль, значит, намерение руководства церкви сделать музыкальную школу и другие вот такие, это не противоречит той системе при Иерусалимском храме. Вы не должны упускать из вида, что все левиты, священники, первосвященники, они были освобождены. У нас это трудный вопрос. С трудом решали вопрос пастыря. Другое дело, когда у нас киоски появятся, там обмен валют и другие вот такие маневры финансовые, вот тогда остановите. Конечно, и при создании, если даст Господь, это наше желание, но не так просто осуществить и музыкальную школу, и другие вот подобные для развития наших детей и церкви. Не так просто. Проблемы будут. Но с вашей помощью, с помощью Господа, осуществим, опять же, во спасение всем нам и во славу Господа.
Спасибо. Спасибо, Иван Степанович. Коротко. Церковь, родители ответственны за всестороннее воспитание детей. Секрета никакого нет, но это решение было у нас принято на членском собрании. Поэтому, исходя из этого, мы и развиваемся. Мы ответственны. Мы это и будем делать, друзья. Насколько это возможно. Все вопросы представлять с христианской перспективы. Все буквально вопросы. Спасибо, может быть, есть еще вопросы. Пожалуйста, друзья. Да, брат Володя. Друзья, это вопрос, немного отвлеченный от той темы, но я думаю, наверное, он будет последним. У нас время приближается к тому, чтобы помолиться. Ну, не вижу такой большой проблемы сейчас некоторые детали осветить этого вопроса, но если возникнет необходимость большую картину представить, я думаю, что мы к этому вопросу возвратимся позже. Хорошо? 1 Коринфянам 4 глава, 20 стих. Да? Царство Божье, помогите, пожалуйста, братья, 1 Коринфянам 4:20. Давайте, наверное, 18, с 18 по 21, это контекст. Братья сейчас высветят. Друзья мои, всякий раз, когда вы ссылаетесь на какой-то библейский текст, я прошу вас, всегда постарайтесь увидеть, где мысль начинается и заканчивается. Никогда не читайте один стих, чтобы вам была понятна полная картина, чтобы вам не уйти в заблуждение, и чтобы вас кто-то в заблуждение не ввел. Поэтому предлагается уже контекст. С 18 стиха. «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божье не в слове, а в силе. Чего вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью, духом кротости?» И почти картина уже ясна, правда? Ситуация не очень хорошая в Коринфе, не очень хорошая. Павел, ну не то, что он задержался. Здесь, не звайте, пожалуйста, не было самолетов, не было машин, это же было на кораблях, пешком, там на чем уходить, скорее всего, пешком больше всего. Это сколько времени должно было пройти, прежде чем он попадет туда, в Коринф? Ну, письма обменивались, он говорит, я хочу прийти к вам. Но он задержался. Ну и, понятное дело, стали вести себя неправильно некоторые верующие. Да кто он там? Любил бы церковь, пробежал бы. Ну, сколько человек пробежит там? 42 километра марафонскую дистанцию пробежит, да и не все пробегают, умирают очень многие даже на сегодня. А что вы хотите от Павла, который, как-то один из братьев говорит, увиди, если бы вы увидели когда-то Павла, как он моется, простите за нескромность такую, вы бы удивились, как он еще может передвигаться. Сколько раз его палками били, плетьми били, камнями побивали. Что там у него на теле осталось? И к нему претензии предъявлять? Прибежал бы. Извините, я отвлекаюсь, но это серьезные моменты. Я не знаю, в чем причина, почему Павел задержался. Непонимание служителя. Павел спокойно на это реагирует. Спокойно реагирует и говорит, я приду к вам, я скоро приду к вам. И то при одном условии, если Богу будет угодно. Хороший урок. Никогда не говорите, я приду. Никогда. Приучайте детей ваших, внуков ваших, молодежь. Пусть это будет правилом для нашей жизни. Брат, если я приеду, если Богу будет угодно. Это правильно. Это правильно. Я это сделаю, если Богу будет угодно. Писание нас этому учит. Я приду, если Богу будет угодно, и испытаю. И испытаю кого? Возгордившихся. Испытаю что? Не слова. То, что на слова возгордившиеся мастера, и что слов им не надо занимать в объяснении их эмоций, это правда. Он говорит, я не буду с ними со словами там состязаться. Я силу испытаю. Почему? Потому что Царство Божье, оно не в словах. Оно не в словах, не в вашем понимании царства, правда? Не в том, сколько вы, какое вы образование имеете, сколько вашу голову натолкали этих знаний. Это информация. Суть Царства Божьего, оно в силе. Если верующий, то он может тяжело ему выразить свою мысль. Ну, не все могут свободно говорить. Но он тверд. Он тверд. Он скажет прямо нет, Христа я не предам. И все. Это вся философия. Это все его рассуждения, но он тверд, он сказал прямо. Это сила для того, чтобы сказать эти слова перед лицом смерти, Христа не предам. Для этого слова не нужны, вы понимаете, много слов не надо. Они не помогут. Для этого нужно одно, силу внутреннюю. Только эта сила способна сказать, я Христа не предам. И после этого Павел говорит, то есть я к вам приду. И он прямо говорит, ваша проблема в том, что вы возгордились. Вот те, кто возмущается, вы возгордились. А у возгордившегося основа – это не сила, а слова. У гордеца сила, у гордеца основание не в силе, а в словах его. Он очень много говорит, он пытается показать свою красоту, превосходство и так далее. И Павел задает вопрос. Интересно, это вопрос служителя, вопрос наставника. Что вы хотите? Что вы хотите? Вот в этом состоянии, когда вы возгордились, вы в неправильном положении. Я проверю, прямо говорит, у меня будет тест свой. Я не буду ваши тесты принимать, там, какие, по каким схемам, по каким шаблонам вы их проводите. У меня свой тест на силу, и все. Я не буду спорить с вами. А теперь спрашивают, как хотите, чтобы я к вам пришел? Вы мне скажите. То есть нарисована реальная картина. Если они реально понимают, что это несправедливое было восстание против Павла, и реально, вот если человек чист пред Богом, он не будет бояться никакой реакции, вы понимаете, он спокоен в Боге. Поэтому Павел так очень серьезный вопрос задает. Как хотите, чтобы я к вам пришел? С жезлом, то есть со властью или с любовью? К гордецу приходят со властью, потому что кроме этой власти он ничего больше не понимает. Он языка любви не понимает. Гордец языка любви не понимает. Поэтому Павел говорит, как хотите, выберите. Или чтобы я пришел к вам с любовью. Итак, противится Богу человек на словах. Вернее, если гордость проявляется на словах. Поэтому к нему, конечно же, жезл проявляется. Или власть, сила жезла – это знак власти. Или хотите, чтобы вам пришел с любовью. Павел говорит, я и так готов прийти. А вы выбираете. В этом, я думаю, вот вижу рассуждение, поэтому это важная, друзья, деталь. Но я думаю, что показано было в нашем коротком рассуждении, насколько облегчает возможность поиска ответа для нас на любой буквально библейский текст контекст. Друзья, приучайте себя к этому. Смотрите выше и ниже и рассуждайте. И наверняка вы придете к правильному ответу. Вы будете в правильном направлении двигаться, это точно. Хорошо, друзья, у нас время для того, чтобы нашему Богу помолиться в этот торжественный день, когда, я думаю, что наше сердце ликовало, а где-то оно и сокрушалось, и плакало, соприкасаясь со Христом, который людьми был не понят. Масса людей, первосвященниками, фарисеями, религиозными людьми, он был не понят. Но именно вот такой Христос. Для них, конечно, он вызвал огорчение. Для поклоняющихся ему он вызвал радость. Очень бы хотелось, чтобы у нас было именно вот это вот, чтобы мы понимали, что если мы поклоняемся Богу, радость проявляется естественным образом. Пусть будет так у нас. Я приглашаю вас сейчас помолиться и еще раз поклониться тому, кто является царем нашей жизни. Аминь. Помолимся.